Уильям Пен. Вперед на восток. Застава в Нью-Джерси была скупа на лошадей. А к югу от Нью-Брансуика рытвины стали такими глубокими, и на пути стали попадаться такие огромные валуны, что всадникам пришлось перейти на шаг, чтобы не искалечить трех своих бесценных животных. Естественно, так далеко к югу никаких ферм уже не было, так что питаться оставалось только сухой провизией из переметных сумм, а ночевать пришлось на станции обслуживания, подвесив гамаки между ржавыми грязными бензоколонками. И все же, насколько знал Джерри Франклин, они ехали самым коротким и наилучшим путем, так как он считался правительственной дорогой, расчищавшейся раз в полгода. Пока путешествие шло как по маслу, и ни одна из лошадей даже не захромала. Вынырнув из последнего ущелья и подъехав к расщепленному пню, Джерри вздохнул с облегчением. Отец и его коллеги могут гордиться им. Да он и сам был горд собой. Но уже через мгновение он снова насторожился и, развернув лошадь, подъехал к своему спутнику, юноше его возраста, который ехал чуть впереди. «Протокол», — напомнил Джерри. «Я здесь начальник. Сам знаешь, что ты не должен обгонять меня». Он терпеть не мог все эти формальности, но против фактов не попрешь. Если подчиненный превышает свои права, его надо осадить. В конце концов, он был сыном и при этом старшим сыном сенатора из Айдахо. А отец Сэма Резерфорда являлся всего лишь помощником госсекретаря, а его мать и вовсе родилась в семье какого-то почтового служащего. Сэм кивнул с извиняющимся видом и натянул поводья. «Мне показалось, что я заметил нечто странное», — пояснил он. «Что-то вроде военного отряда сбоку от дороги, и могу поклясться, что на них были бизоньи шкуры». «Семинолы не носят бизоньих шкур, Сэмми. Ты что, не помнишь политику за первый курс?» «Я не изучал политику, мистер Франклин. Я майор инженерных войск, мое дело копаться в развалинах, но даже моих знаний хватает на то, чтобы понимать, что семинолы не имеют отношения к бизоньим шкурам. Потому-то я и...» «Занимайся вьючной лошадью», — посоветовал Джерри. «Переговоры оставь мне». И произнеся это, он не смог удержаться, чтобы не прикоснуться кончиками пальцев к мешку, висевшему у него на груди. Внутри находилась доверенность, подтверждавшая его полномочия, аккуратно отпечатанная на последнем бесценном листе правительственной почтовой бумаги и подписанная самим президентом, и она ничуть не теряла своего значения от того, что на обратной ее стороне много лет тому назад была нацарапана какая-то служебная записка. Зато она была написана настоящими чернилами. Такие документы могут определить всю судьбу человека. Этот экземпляр ему, вероятно, придется отдать во время встречи, но сведения о его назначении останутся в архивах Северной столицы. И после смерти своего отца он сможет занять одно из пустующих кресел от штата Айдахо, что предоставит ему право выступить в финансовый комитет. А если уж так, почему бы не брать выше? Главный комитет управления. Еще ни один Франклин не был членом главного комитета управления. Когда послам повстречались первые дорожные бригады уроженцев Джерси, они поняли, что подъезжают к окраинам Трентона. Оторвавшись от работы, люди бросали на них испуганные, затравленные взгляды и тут же снова возвращались к своему делу. Старших вокруг было не было видно. Вероятно, семинолы считали, что можно ограничиться устными приказами. Но после того, как они в разрушенных кварталах не повстречали ни одного человека, если не считать бледнолицых, Джерри Франклину пришло в голову другое объяснение. Было похоже, что здесь все еще шла война. Но где же сражающиеся стороны? Вероятно, они защищали Делавер с противоположной стороны Трентона. Новые власти могли опасаться нападения только с той стороны. С севера не могло исходить никакой угрозы, ведь там находились лишь Соединенные Штаты Америки. А если так, то против кого же они оборонялись? К югу от Делавера не проживал никто, кроме семинолов. Неужели семинолы докатились до того, чтобы воевать друг с другом? Сэм Резерфорд действительно не ошибся. Фантастика. Бизоньи и шкуры в Трентоне. Считалось, что их можно увидеть не ближе, чем за сотни миль отсюда к западу. Но когда они свернули на Стейт-стрит, Джерри завистливо закусил губу. Сэм не ошибся, и это делало ему честь. На широком газоне вокруг разрушенного здания Капитолия высились десятки вигвамов. И все высокие темноволосые мужчины, бесстрастно сидевшие на земле или гордо разгуливавшие между вигвамами, были облачены в бизоньи шкуры. Джерри даже не потребовалось сравнивать раскраску их лиц с незабвенной лекцией. Это были силы. Следовательно, дошедшие до правительства сведения относительно захватчиков оказались абсолютно неверными, впрочем, как всегда. Естественно, при таких расстояниях нечего ожидать чудес от связи. Но эта ошибка осложняла положение вещей. Она могла лишить силы его доверенность, так как бумага была адресована непосредственно Ациоли VII, вождю всех Семинулов. Если бы Сэм Резерфорд немножко подумал, он бы сообразил, что его наблюдение может дать ему огромное преимущество перед Франклином. Джерри с опаской оглянулся. Нет, с Сэмом хлопот не будет. Максимум, на что был способен Сэм, это «А ведь я говорил». Под взглядом своего начальника сын помощника госсекретаря потупился и принял виноватый вид. Джерри удовлетворенно отвернулся и стал выискивать в своей памяти подходящие сведения о политических взаимоотношениях с Сил. Единственное, что пришло ему на память, условия последних двух-трех договоров. Но и это годилось на первый случай. Он остановился перед каким-то важным воином и осторожно спешился. Разговаривать с семинолами можно, сидя в седле, но Сиу этот номер не прошел бы. Сиу очень щепетильный в своих взаимоотношениях с бледнолицами. «Мы идем с миром», — произнес Джерри, обращаясь к воину, столь же холодному, как наконечник его копья, и столь же безжалостному и несгибаемому, как винтовка у него за плечами. «Мы идем с важным посланием и многими дарами к твоему вождю. Мы приехали из Нью-Йорка, дома нашего вождя». Джерри задумался на мгновение и добавил: «Ты знаешь великого белого отца?» Не успел он договорить, как тут же пожалел о сделанном дополнении. Воин издал короткий смешок, и глаза его молниеносно вспыхнули. Затем он снова принял непроницаемый и высокомерный вид, какой подобал иметь воину. «Да», — ответил он, — «я слышал о нем». Кто не слышал о богатстве, власти и обширных владениях великого белого отца? «Я отведу тебя к нашему вождю. Ступай за мной, бледнолицый». Джерри сделал знак Сэму, чтобы тот подождал его. У входа в большой, богато украшенный вигвам индеец уступил дорогу Джерри и небрежно показал ему, что тот может войти. Внутри царила полутьма, но при виде светильников у Джерри захватило дух. Масляные лампы. Целых три штуки. Да, этот народ жил богато. 100 лет тому назад, еще до того, как весь мир разнесла вдребезги последняя Великая война, у народа Джерри тоже было много масляных ламп. А если верить байкам инженеров, которые те рассказывали о горящих очагов, у них имелись вещи и получше ламп. Такие рассказы всегда приятно слушать, но все это была слава давно минувших дней. История о ломящихся от зерна амбарах, переполненных супермаркетах, все они рождали чувство гордости за историю своего народа, но мало чем могли помочь в настоящее время. От них начинали течь слюнки, но чувство голода не проходило. Теперь амбары и масляные лампы находились в распоряжении индейцев, которые благодаря своей племенной организации очень быстро приспособились к новым условиям о бледнолицах. Два суетливых бледнолицах подавали пищу сидевшей на полу группе людей, старику, вождю и трем воинам, один из которых был слишком юн, чтобы принимать участие в совете. Тут же находился пожилой негр, облаченный в такие же отрепья, что и Франклин, разве что они выглядели поновее и почище. Разведя руки в стороны ладонями вниз, Джерри низко поклонился старому вождю. «Я пришел из Нью-Йорка от нашего вождя», — пробормотал он. Несмотря на все усилия, он почувствовал, как его пронизывает страх. Если бы он знал их имена, он мог бы сослаться на известные им события, хотя Джерри прекрасно понимал, что все их имена похожи друг на друга. И Сиу, и Семинолы, и все прочие индейские племена давали имена, от которых веяло анахронизмом. Странная смесь прошлого с нынешней самоуверенностью и дерзостью, как сочетание винтовок с копьями. Первые использовались в прагматических целях, а вторые были символами того, что важнее этих целей. Как вигвамы, в которых они жили во время походов, хотя, по слухам, их рабы могли построить сухие непродуваемые жилища, о которых президент Соединенных Штатов, лежа на своей соломенной подстилке, даже не мог мечтать. как боевая раскраска лиц, склонявшихся над грубыми, вновь изобретенными микроскопами. Интересно, на что похожи микроскопы? Джерри попытался вспомнить курс инженерного конструирования, но память его не дала ответа. Индейцы были загадочным и внушающим страх народом. Порой казалось, что им судьбой предназначено быть победителями со всей свойственной победителям непоследовательностью, а порой... Джерри заметил, что все ждут, когда он продолжит. «От нашего вождя», — торопливо повторил он. «Я пришел с важным посланием и многими дарами». «Поешь с нами», — промолвил старик. «А потом отдашь нам свои дары и послания». Джерри с признательным видом опустился на землю неподалеку от сидевших. Он был голоден, а на блюдах с фруктами виднелось нечто похожее на апельсин. Сколько раз ему доводилось слышать споры о вкусе апельсина. «Я вождь три водородные бомбы», — помолчав, заметил старик. «Это мой сын», — указал он на юношу. «Тот, кто делает много радиации. А это один из твоих соплеменников», — повернулся он к негру. В ответ на вопросительный взгляд Джерри вождь поднял палец, что означало разрешение говорить, и негр пояснил. «Сильвестр Томас, посол УСИО от Конфедеративных Штатов Америки». «Конфедерация? Все еще жива? Мы еще 10 лет назад слушали. Конфедерация жива и здорова, сэр. То есть Западная конфедерация со столицей в Джексоне, Миссисипи. Восточная конфедерация с центром в Ричмонде, Виргинии, находится под властью семинолов. Нам в этом смысле повезло больше. Арапаги, Чиены, особенно Сиу», — он поклонился вождю, — «были очень добры к нам. Они позволили нам жить в мире, чтобы мы могли спокойно обрабатывать землю и своевременно уплачивать налоги». «Тогда вам, наверное, известно, мистер Томас», — с горячностью начал Джерри. «А Техас, республика одинокой звезды, может быть, Техас тоже?» Мистер Томас с грустным видом посмотрел на порог вигвама. «Увы, мой добрый сэр, флаг республики одинокой звезды пал под напором Кайовы и Каманчей давным-давно, когда я был еще ребенком. Я не помню точные даты, но знаю, что это произошло еще до того, как последние остатки Калифорнии аннексировали Апачи и Навахо, до того, как народ мормонов под августейшим руководством... Тот, кто делает много радиации, задвигал плечами, поигрывая бицепсами». «Вся эта болтовня бледнолицых», — проворчал он, — «утомляет меня». «Мистер Томас не бледнолицый», — резко заметил ему отец. «Будь почтителен. Он наш гость и аккредитованный посланник. Не смей пользоваться словом «бледнолицый» в его присутствии».
«В прежние времена, времена героев, сверстник того, кто делает много радиации, не осмелился бы открыть рот на совете в присутствии своего отца», — промолвил один из старших воинов. «Я уж не говорю о том, что он не позволил бы себе сказать подобное. Сошлюсь на известный труд Роберта Лоу и индейцы Кроу, а также на блистательное исследование Лессера «Три модели родства УСИУ». Поскольку нам не удалось воссоздать классическую модель, описанную Лессером, мы пришли к соглашению». «Твоя беда, яркий переплет», — перебил его воин слева, — «что ты слишком традиционен. Ты все время пытаешься вернуться из настоящего в золотой век, а золотой век имеет мало отношения к сегодняшним силам. Я согласен, что мы в такой же мере являемся дакотами, как и Кроу, и с лингвистической точки зрения то, что относится к Кроу, имеет отношение и к нам. Но что происходит, когда мы начинаем цитировать Лоу и пытаемся воплотить его идеи в нашей каждодневной жизни?»
«Довольно», — провозгласил вождь. «Довольно, тот, кто вешает лапшу на уши. И ты, яркий переплет, хватит. Это частные проблемы племени. Хотя они напоминают нам о былом величии бледнолицых. Разве Лессер и Роберт Лоу, и по святым книгам которых мы учимся забытому искусству, как быть настоящими силу, не были бледнолицами? Так хотя бы в честь их памяти разве мы не должны проявлять терпимость?»
«А
насколько мне известно, единственные хорошие бледнолицые — это мертвые бледнолицые, нетерпеливо заявил тот, кто делает много радиации. И этим сказано все.